новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброго дня, программа «Поток», и мы для вас много тем сегодня подготовили. Координаты эфира, смски плюс 7925-888-8948, телеграм для ваших сообщений «Говорит Москва-бот», смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, давайте с движения начнем. Движение четырехбальной пробки в Москве. Будьте внимательны, внутренняя сторона МКАДа между Волоколамским и Ленинградским шоссе. Стоит внешняя сторона тоже в том районе между Калужским и Варшавским шоссе. Внешняя сторона МКАДа стоит, и внешняя тоже между Носовихинским шоссе и Щелковским шоссе. И Горьковским шоссе, прошу прощения. Третье транспортное кольцо. Здесь пробка довольно большая между Мосфильмовской улицей и Кутузовским проспектом. Между Хорошовским шоссе и проспектом Мира. В обратную сторону то же самое. Лефортовский тоннель, внешняя сторона стоит. Это Садовое кольцо. Здесь район Тверской-Ямской улицы. Район, соответственно, метро Смоленко. Вот здесь около Плющихи. Сама Плющиха тоже туго едет. И улицы, значит, Новый Арбат плохо едет. Есть затруднения в районе, значит, Боровицких ворот, Кремлевской набережной, Москворецкой набережной и Кадашевской.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с заявления Макрона, который сказал, нужно быть готовыми ответить на эскалацию со стороны России. Компания «Рейнметалл» намерена построить на Украине аж 4 оружейных завода. После информационного выпуска с вами обсудим, что Такер Карлсон обвинил Google в шпионаже за гражданами США. И в конце обсудим, что в Корее, в Южной Корее, по требованию Украины отменили спектакль «Прима» Большого театра Светланы Захаровой. В «Умных парнях» Кирилл Семенов, эксперт российского совета по международным делам, востоковед и политолог.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, президент Франции делает следующее заявление. Нужно быть готовыми ответить на эскалацию со стороны России. В случае поражения Украины безопасность Европы окажется под угрозой, чего нельзя допустить, считает Макрон. При этом он заявил, что Франция не воюет с Россией. МИД заявлял, что победа Москвы не зависит от позволения Макрона. Я думаю, сейчас подходящее время сказать, что если Россия продолжит эскалацию, если ситуация ухудшится, мы должны быть готовы, и мы будем готовы, сказал он. По мнению французского президента, для наступления мира на Украине страны Запада не должны быть слабыми. Мы должны трезво смотреть на ситуацию, должны с решимостью, волей, мужеством сказать, что мы готовы добиваться достижения нашей цели, а именно, чтобы Россия не победила, считает Макрон. Это цитата по газете «Ле Монд». Вы думаете, что поляки, литовцы, эстонцы, румыны, болгары смогут хоть на секунду оставаться спокойны в случае победы России на Украине? Спросил Макрон. По его мнению, если Россия выигрывает эту войну, доверие к Европе будет сведено к нулю. Макрон заявил, что считает противником российские власти, а не народ. Я всегда это говорил. Мы не ведем войну с Россией и российским народом и поддерживаем Украину. Французский лидер в то же время указал, что его страна никогда не возьмет на себя инициативу в конфликте на Украине. Но, видимо, в логике Макрон кто-то другой должен это делать. Сергей Федоров с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН, кандидат политических наук. Сергей Матвеевич, здравствуйте.
Здравствуйте, всех приветствую.
Скажите, пожалуйста, что Макрон вкладывает в понятие безопасности Европы от России? Почему он нагнетает?
Вы знаете, ну, сложно, так сказать, сложно ответить на этот вопрос, потому что он сам по себе абсурден, понимаете, что мы угроза, значит, европейской безопасности, да. Ну, как можно говорить о европейской безопасности без России? Вот этот вопрос хочется...
Он сказал, победить, не дать России победить, видимо, такая логика.
Да, а что значит не дать России победить? Понимаете, он это отвечает, значит, в его, значит, представлении не дать России победить, это значит, формулу Зеленского, что ли, так сказать, в жизнь провести. То есть Россия должна освободить все территории и отдать, значит, вернуть Украину к границам 91-го года, так что ли?
Ну, не знаю. А вот с чем как раз связана вот эта, как бы, дихотомия, которая со стороны Макрона вот прям продуцируется очень активно в последние дни, недели?
Вы знаете, ну, во-первых, это стиль Макрона, его же называют во Франции президент двух противоречащих, так сказать, друг другу мыслей, mm-hmm. если перевести, потому что по-французски не знаю, это называется президент en même temps, то есть одновременно у него противоположные, так сказать, высказывания. Поэтому в этом интервью тоже. Мы, значит, не дадим России победить, мы остановим, у нас нет, значит, ограничений, все, кто ограничивает себя, это предатели и трусы.
Но мы воевать с Россией не будем и в конфликте не участвуем, да.
Да, в то же, да, мы не воюем с Россией. Ну, то есть абсурд какой-то. Вот. Поэтому он нас называет противником уже. Вот. Мы, оказывается, кибератаки проводим на Францию. Почему-то он упомянул, что система, значит, здравоохранения или там больниц подверглась кибератаке. Зачем России атаковать французскую систему здравоохранения? Ну, абсурд, по-моему, да?
Но, Сергей Матвеевич, а что с этим делать? Ведь мы понимаем, что дихотомия, нам кажется так, потому что мы как бы за реал-политик. А с той стороны, да, он как бы вот провоцирует, индуцирует, сам себя заводит, других тоже, видите, литовцев, эстонцев сюда тоже припек, потому что они не могут чувствовать себя в безопасности. Но при этом там же тоже прекрасно понимают, скорее всего, что специальная военная операция – это не про территории и не про то, чтобы потом на танках дойти до Ла-Манша. Это совсем другое дело. Но почему это раздувается настолько?
Так вот, понимаете, в этом-то и блеф. И ложь, потому что, значит, вот тоже я цитирую, значит, победа Путина изменит жизнь французов.
Как?
Не будет безопасности Европе. Потому что кто может быть уверен, что Путин на этом остановится? Понимаете, раздувается вот эта самая истерия военная, что русские, значит, не остановятся на Украине, пойдут дальше. Причем, когда спрашиваешь, а зачем русским там завоевывать Польшу, например, или там какую-нибудь Чехию, ответа нет. Понимаете? Mm-hmm. И вот этот абсурд, он раздувается, психологическая истерия нагнетается. Вот одна из, так сказать, разгадок этого, то, что, значит, Макрон старается набрать очки во внутренней политике, не имея там, так сказать, больших достижений, он пытается вот этот на внешнем контуре что-то такое резонансное сказать, чтобы, значит, обеспечить явку и мобилизацию своего электората перед выборами в Европарламент. Потому что он пока проигрывает, 10% там этих самых процентных пунктов разделяют его и партию Марин Ле Пен. Поэтому для него это задача не на жизнь или смерть, понимаете, политическая.
Сергей Матвеевич, вот поэтому, а можно ли рассматривать действительно вот эту сейчас нагнетающую повестку в отношении России как попытку Макрона поиметь с этого какие-то политические очки, например, внутри самой Европы в борьбе с Германией за лидерство? Ну, мол, Шольц сдает назад, а вот он такой приходит.
Да, но мы сегодня узнаем, так сказать, более подробные детали, потому что сегодня Макрон с визитом в Берлине, где он постарается найти какое-то общее, значит, взгляды, видимо, или общую позицию наметить по отношению, значит, к украинскому конфликту. Я думаю, как раз это тоже одна из тем главных болей Макрона, потому что он все время себя считает лидером Европы. Он с 17-го года не перестает как мантру, значит, повторять, что, значит, идею стратегической автономии Европы, то есть суверенности Европы во всех областях, включая военную. Вот. И поэтому здесь он себя чувствует таким новым Наполеоном, если хотите, вот, в Европе, который отвечает за всю Европу. Поэтому для него, значит, поражение Европы, как он считает, в украинском, значит, конфликте, это будет, ведет Европу к нулю.
Сергей Матвеевич, вот. А почему, с вашей точки зрения, ну ведь понятно, может быть, он там Антанту вспомнил, такой тоже может быть,
да.
Но почему политики, как бы, старшего возраста или политики, политики, которых, например, в той же самой Франции считают там Ле Пен и его дочь маргиналами, они же выступают против конфликта, а вот новое поколение политиков, причем не только во Франции, а в принципе в Европе, оно выступает за. Почему ситуация на Украине для Европы стала настолько значимой?
Вот этот вопрос сложный, я однозначно на него ответить не могу. Но, по-моему, во-первых, хочу вас поправить, что Марин Ле Пен далеко не, так сказать, не маргинальный политик.
Нет, нет, она, я говорю, ее считают, да. Ее считают, вот, ну, в смысле, Макрон и так далее.
Ее уже не считают. Конечно, потому что, извините, она увеличила представительство в национальном собрании с 8 человек в прошлом созыве до 88, является крупнейшей оппозиционной партией и имеет все шансы вот, победить на европейских выборах и так далее. Поэтому это как раз головная боль Макрона. Но мне кажется, вот это новое поколение, так сказать, 40-летних политиков каких-то, ну, Макрону уже там 47, что ли, сколько-то ему лет, вот, оно как-то по-другому смотрит на мир, оно не имеет такого политического опыта, который имели предшественники. Даже тот же Саркози, понимаете, который сейчас выступает более-менее с реальных каких-то представлений о мире. Вот. Я уж не говорю про вот этих 40-летних малышей, которые, значит, назначены премьер-министром и министром иностранных дел, но это просто, понимаете, хоть детский сад. Вот. Поэтому мне кажется, что здесь какие-то абсурдные, не абсурдные идеи, может быть, фантазии вот по поводу, Макрон себе, значит, в голову вбил по поводу автономии Европы, по поводу федерализации Европы, понимаете?
Да, да.
Европа как какой-то спасательный круг, как мантра. Вот. В этом плане, мне кажется, что он, конечно, далеко ушел от мысли того же Деголя или каких-то прагматичных политиков, которые считают, что вот это, так сказать, дальнейшая европейская интеграция, что она все-таки должна опираться на суверенность государств.
Понятно.
Вот этого Макрон не может допустить.
Спасибо большое, Сергей Матвеевич. Вас благодарю. Сергей Федоров был с нами, ведущий научный сотрудник отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН. Так, мне одному понятно, что России не выиграть в этой войне, что мы не сможем добиться ни одной из поставленных целей. Нам просто не выступить, не вытянуть долгое время, говорит Армани. Армани, вы можете думать все, что угодно. Думать не возбраняется. Но не факт, что ваше мнение окажется как бы, ну, реальным, правильным, самое главное, да, и отражающим реальность. Совсем не так. Ну, потому что есть люди, которые готовы вам множество аргументов вот сейчас представить, подтверждая, что вы, например, ошибаетесь. Думать-то можно все что угодно, но не обязательно, что ваши думы будут, значит, отвечать, как бы искать подтверждение и находить подтверждение в реальности. Так, что еще? Если Макрону получится втянуть Евросоюз в горячую войну с Россией, США придется выйти из НАТО, чтобы поставлять в Россию Хаймарсы, говорит Адам. Ну, послушайте, это какая-то альтернативная вселенная, конечно, такого не будет, но вот сложно очень в этой дихотомии, правда, разбираться, потому что действительно Макрон вот в той заметке, которую я вам зачитала, там же очень много противоречий. С одной стороны, нужно быть готовым ответить на эскалацию со стороны России. С другой стороны, эскалации России не происходят на территории Европы. Со стороны России ее нет. С одной стороны, нельзя России дать победить, но при этом мы не будем участвовать в войне, говорит Макрон. С третьей стороны, значит, Россия угрожает безопасности Европы. Но как обсуждать безопасность Европы без России? Что тогда, с точки зрения Макрона, понятие безопасности? И получается, что хорошо, в Европе было, ну как бы, если в логике Макрона, в принципе, с Россией невозможно говорить о безопасности в Европе, значит, в Европе было всегда небезопасно. Ну, такая логика получается. Вообще всегда небезопасно. И как же Макрон тогда вообще в Россию ездил? Ну, страшно было, наверное, не знаю, в Москву, вот на переговоры с Путиным. Потом только звонить начал, ну, правда, сейчас трубки никто не берет, тут печаль. Так, какая реальность может быть? Ага, еще. Стоило единожды не снять трубку телефона, и Макрон уже ушел в режим обиженки, говорит Армани. Может быть, и это. Может быть, такое. И товарищи, не стоит забывать, конечно же, что история на Украине. Мало кого в Европе заботит. Правда, судьба Украины. Судьба украинцев. И все, там вполне жесткий расчет идет. История с Украиной – это для самой Европы хороший повод там решать свои внутриполитические вопросы. Вот в чем дело. мы специальной военной операции решаем свои и внешнеполитические, и внутриполитические вопросы специальной военной операции, а Европейский Союз пытается делать тоже ситуацию на Украине разменной монетой, чтобы там у себя перекроить политическое поле. Это тоже присутствует, про это тоже не стоит забывать.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Про французов поговорили, давайте теперь про немцев говорить. Компания «Рейнметалл» намерена построить на Украине 4 оружейных завода. А что здесь любопытного есть? Как минимум это 4 по производству снарядов, военной техники, пороха и средств ПВО. Украина сейчас для нас важный партнер. Мы видим там потенциал оборота в размере от 2 до 3 миллиардов евро в год. Приводит издание слова председателя совета директоров компании Армина Паппергера. Он представлял итоги 2023 года. То есть, представляете, деньги, какие колоссальные деньги Украина приносит. А, хотя вот она логика в чем. Не дать России победить, потому что если Россия победит на Украине, а все, а контрактов не будет больше. Невозможно будет такое. А зачем поставлять, если Украина проиграет, правда? Уже и деньги отмыть невозможно будет, и оружие. Кому оно нужно будет в таких объемах? Так, что он еще говорит? В середине февраля крупнейший производитель военной техники Германии объявил о соглашении с украинским предприятием о производстве на Украине 155-миллиметровых артиллерийских снарядов. Завод, фундамент которого вскоре заложат в месте, сохраняемом в секрете, будет точной копией завода по производству боеприпасов, который «Рейнметалл» в настоящее время строит на своем историческом месте на севере Германии, в Унтерлюссе. По словам Паппергера, суммарно на всех своих предприятиях «Рейнметалл» рассчитывает на объем производства 1 155-миллиметровых снарядов в год в среднесрочной перспективе. Олег Фальчев с нами, военный обозреватель. Олег Валентинович, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
Чисто технологически, как возможно построить такие крупные предприятия иностранные в воюющем государстве?
Ну, сегодня все возможно. И воюющим, и мирным, тем более... Германия находится в таком тесном контакте сейчас с Украиной, с ее военно-политическим режимом. Логистика у них там налажена, поезда ходят, как говорится. Вот. Станции или, как там сказать, железнодорожные узлы мы почему-то бережем до сих пор, не бомбим, хотя могли бы. Вот. Но это, видимо, уже следующий этап. Поэтому в таких условиях было бы желание, а желание у транснациональной корпорации, которые сейчас, собственно, руководят всем процессом, вот, у них, я думаю, есть. Землю выделит Зеленский. Другое дело, что дадим ли мы им достроить это, потому что на таких предприятиях ведь можно будет создавать, разрабатывать такие страшные виды вооружения, как та же ракета «Таурус», против которой... пару этих отправки, которые сейчас проголосовал Бундестаг. Ну, и я думаю, это для нас будет законная цель. И еще большой вопрос, дадим ли мы им, этим друзьям в кавычках, построить и достроить эти...
Ну, просто заводы. Здесь как раз и интересно, Олег Валентинович, ведь казалось бы, одно дело, когда работают, ну, на территории Европы эти заводы, это один разговор, но на Украине периодически на всякие склады прилетают ракеты, какие-то цеха тоже это было, а здесь такая уверенность. Понятно, что в логике Армина Паппергера, председатель совета директоров «Рейнметалла», он говорит, что это приносит там прекрасную прибыль, понятно для чего все. Но ведь и коммерсанты не могут не понимать, что это предприятие становится той же самой законной целью.
А я вам приведу один хороший пример.
Давайте.
Во время Великой Отечественной войны, когда мы воевали с Гитлером, вот, там были предприятия Круппа, которые, ну, сейчас «Рейнметалл», тогда Крупп, выплавляли сталь. Так вот, несмотря на диктатуру гитлеровскую, эти предприятия спокойно поставляли сталь своим даже противникам, я имею в виду, отправляя в США. Это доказанный факт, известный, так сказать. То есть капиталистам, вы знаете, надо понять, им же все равно, им главная прибыль. Если у капиталиста, не мое выражение, это марксистское выражение,
да,
прибыль составляет 100%, он нарушит все законы. А если 300%, он продаст мать и отца.
Ну, то есть, получается, они уверены, что... Хорошо, а с каким... В какой срок можно реализовать такие проекты?
В какой срок? Ну,
да.
сейчас, ну, я думаю, на это потребуется, ну, где-то примерно полтора года.
Полтора года. Да, но вот здесь же это. Еще интересная тема, насколько я понимаю, Олег Валентинович, это постоянное удорожание снарядов. Вот этих, особенно, ну, да. 150-миллиметровых, насколько я понимаю, там было, начинали чуть ли не с 1500 евро, а сейчас там чуть ли не на десятки доходят.
Ну, правильно, и газ дорожает. Почему снаряды дорожают? Потому что дорожает...
Сырье, топливо.
Сырье. Угу. Во-вторых, энергоресурсы дорожают. Они же отказались от нашего газа.
Да.
Вот. Дорожает нефть тоже, и так далее, и так далее. Это взаимосвязанный процесс, в том числе связанный с военными действиями, которые отражаются и на западном обществе. Таким образом, главное здесь, я, наверное, повторю, заключается даже не в деньгах, а в политической воле западных руководителей. А воля у них сейчас, видите, они все обозлились довольно сильно.
Обозлились, потому что видят, как бы, ситуацию на Украине, видят, что она бесперспективной становится. Вы про это?
Да, несмотря на то, что ситуация становится бесперспективной и близка к краху, и у меня такое вообще ощущение, что фронт может обвалиться, вот тогда они запустят второй вариант. А второй вариант, план Б, это Польша. Так что нам обольщаться тут не надо сильно. Это надолго, думаю. Вот.
Но что интересно, думаете, на что делает акцент Rheinmetall? Это, во-первых, 155-миллиметровые, плюс тут что-то про дроны было, насколько... А, снаряды, военная техника, порох и средства ПВО. Ну, то есть объем большой, номенклатура большая.
Ну, да. Что они сразу сделают? Военный завод может выпускать, наверное, все что угодно, хотя есть специализация. Но 4 завода, это они могут раскинуть там, каждый один делает то, другой другое, а в сумме они могут дополнять друг друга. Тут это уже как бы технические детали.
Спасибо большое, Олег Валентинович, вас благодарю. Олег Фаличев был с нами, военный обозреватель. Очень интересная тема, конечно, получается, расклад. Ну, то есть, с одной стороны, чисто логически это выглядит, наращивание производства внутри Европы, потому что сейчас Европа уверена, что ей... Ну, по заводам не прилетает. То есть здесь как бы соблюдаются правила. Другое дело, это сознательное решение по тому, чтобы размещать производство на территории воюющего государства, у которого сейчас серьезные сложности, и по военным складам которого периодически прилетает. И по, там, в общем, по складам с оружием тоже прилетает. Очень странно это выглядит. Но то, что... То есть ничего личного, только бизнес. Еще раз вас обращаю ваше внимание на заявление Армина Папергера. Украина сейчас для нас важный партнер. Мы видим там потенциал оборота. Представляете, насколько цинично это выглядит? Мы видим там потенциал оборота. То есть глава Rheinmetall не говорит, что нам нужно сплотиться. Ну, же бизнесмен, понятно. Нам нужно сплотиться у нас, или просто сказать, нам поставлена задача, правда, вот можно так. Вы все обычно критикуете, например, очень сухой язык российских бизнесменов, чиновников и так далее, да, что там нет лирики. Но там, понимаете, нет жесткого расчета. А здесь вообще абсолютно жесткий циничный расчет. Украина сейчас для нас важный партнер, мы видим там потенциал оборота в размере от 2 до 3 миллиардов евро в год. То есть вы, украинцы, своей кровью, потом, растерзанной экономикой, абсолютно вдрызг ушедшей политикой, позволяете нам, ну, в смысле, немцам в данном случае, да, планировать, сколько денег мы на вас заработаем. Потому что долгое время, естественно, все эти заводы простаивали практически. Ну, они там работали, но, естественно, не на такой оборот. А тут, представляете, да, $1500 стоил снаряд. А теперь евро, а теперь там 7-8 тысяч евро. Представляете, как это выглядит? Капитализм есть капитализм, нам не лучше, наш не лучше немецкого, говорит Алла Северна. Ну, приведите пример, расскажите, пожалуйста. То, что наши банки не заходят на новую территорию, это вопрос, конечно, да. Но, понимаете, я не видела, значит, ни одного заявления со стороны представителей там каких-то оборонных предприятий или предприятий, связанных там со сталелитейной промышленностью и так далее, что вы представляете, какой потенциал? Какой потенциал? Ну нет, ну слова-то значат. И вот в них надо вчитываться. потому что в них весь смысл. 14.30 новости, продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем с вами по поводу «Рейнметалла» и их амбициозных планов по строительству 4 заводов в Германии. То есть, еще раз, поймите, я не призываю все это, значит, обличать в какой-то сарказм. Нет, проблема есть. И, к сожалению, у нас очень много людей в публичном поле, которые говорят, ну, это просто клоуны. Ну, вот этот дурак, тот неумный, этот, значит, там какой-то престарелый в Штатах, и все. Но, понимаете, эти престарелые там, клоуны, как говорят про этих людей, там, наркоманы и прочее, эти люди делают так, что по Донбассу, по Белгороду, по Курску, по другим городам Российской Федерации прилетают дроны, ракеты и так далее. Поэтому недооценивать ту сторону, конечно же, нельзя. Но когда мне предлагают, значит, универсальный ответ на вопрос, на все риторические вопросы, почему в ответ глупость, ну, тогда давайте не будем вообще ничего обсуждать. Потому что будем говорить, вот эти умные, а вот эти глупые. Важно же понять ту логику, понимаете? Потому что через вот это понимание тоже возникают варианты того, как с этим справиться. Ну, потому что если ждать, пока придут какие-то умные, можно просто потеряться, не знаю, состариться, умереть или погибнуть в конце концов. Вот, поэтому приходится анализировать нам, а что хотел сказать Макрон? А на что рассчитывает «Рейнметалл»? Потому что мы с вами привыкли в логику. Мы с вами везде пытаемся найти ответ на вопрос, а почему, как, если как бы элементарно выглядит, казалось бы, да? Почему европейцы нагнетают, что там сейчас русские придут, всех завоюют. Никогда с нашей стороны не было этого. Никогда. То есть они, понятно, пытаются выдать свое мышление. Я не знаю, завоевать, ограбить, там еще что-то. Всех спустить в гиену огненную и, соответственно, пользоваться ресурсами. Это их логика. Наши, видимо, они не понимают логику. Или делают вид, что они ее не понимают. Так, тут кто-то ответил, Виктор, СВО будет идти, пока у России не кончатся деньги. А вы прям знаете, Виктор, когда у России кончатся деньги. Еще раз отмечу, что в этом конфликте государство, которое напоминает пациента на ИВЛ, это Украина. Потому что Российской Федерации никто не помогает. Никто не помогает. Есть страны, которые помогают там санкции обходить, да, не вступают в коалицию антироссийскую, есть такие. Но деньги все российские, средства все российские, вооружение все российское. А вот та сторона, как пациент на ИВЛ, понимаете? А там то в одном баллоне кислород закончится, то в другом закончится. Там предлагают заправлять снаряды ассигнациями фактически. Деньги в долг предлагают давать уже, а не просто так. А президент той страны только носится по всему свету и говорит, что а мне там платить нечем, а мне еще что-то, а почему вы, а почему вот я же тут вместе против Путина сражаюсь, а вы не понимаете. Все прекрасно понимаю, все прекрасно. И это трагедия, то, что на самом деле происходит, конечно же. Так, заявление о 4 заводах немцев вне залежной, равноценно отмашке России держать курс на Одессу. Отключение Украины от большой воды с юга и от богатых месторождений на востоке. На Украине уже никто ничего строить не будет, говорит Дейнин. Ну, я надеюсь, что, конечно, от этих планов не отказываются. Ну, в смысле, не «Рейнметалл», а от планов про Одессу и Николаев. Так, у нас территории ресурсов больше. Было бы мало, мы бы тоже рот разинули на чужое, говорит Алла Северная Туча. Так проблема в том, что та страна выворачивает все таким образом, что вот нам своих территорий мало, поэтому мы другие территории идем. А у нас тема не про территории вообще. И своего вообще не про территории. А про безопасность и про защиту людей. Вот. А если получается, что с той стороной договориться невозможно, значит, мы эти территории берем под контроль. Ну, потому что если мы не будем контролировать эти территории, вы опять АТО устроите. И геноцид русских людей. Вот и все. Ну, такая логика простая. Но там же проще вывернуть так, что это просто нам территории мало. Мы весь мир хотим захватить.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Такер Карлсон тем временем обвинил Google в шпионаже за гражданами США. По словам журналиста, вместе с запрещенным Фейсбуком корпорация угрожает американцам больше, чем TikTok. В ходе интервью с сенатором Рэндом Полом он выразил мнение, что обе компании контролируются людьми, которые ненавидят Вашингтон. Накануне Wall Street Journal написал, что TikTok могут запретить в США, если его китайские владельцы не продадут свои доли. По данным газеты, такое требование выдвинул Комитет по иностранным инвестициям подконтрольный Минфину. Про TikTok мы с вами вчера как раз говорили, что это такое, рейдерский захват или просто такая борьба с конкурентом. А сейчас с точки зрения шпионажа за людьми поговорим с Андреем Масоловичем. Он президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности. Андрей Игоревич, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, насколько, в принципе, критично, ну, например, западная же публика воспринимает систему слежки за собой в интернете? Будь то соцсети, будь то поисковые системы, как угодно.
А вы не представляете, сейчас, может, первый раз в жизни, когда я скажу, что шпионаж за нами – это не главное. Собственно, война между ТикТоком и запрещенной в России Фейсбуком, а также Гуглом, вот, которую сейчас этот самый Такер Карлсон поднял на поверхность, вот, связана не столько со шпионажем, хотя, собственно, тема является именно эта, а связана с воздействием на умы. Еще, ну, напомню предысторию, там еще во времена Трампа они хотели отобрать ТикТок просто потому, что он бесконтрольно влияет на мозги подростков, он очень популярен.
Просто там коммунисты, а здесь не коммунисты.
Вот, и противопоставить они этому ничего не могли. И параллельно с этим прокатилось несколько скандалов, что запрещенный в России Facebook очень режет выдачу, то есть там на двух примерах они это скандалили тогда, что он прятал информацию про ноутбук сына Байдена. Вот, они подменяли выдачу, влияли на обсуждение, когда были эти самые экологические всякие проблемы, про ковид. Вот. То есть проблема здесь не столько в шпионаже, но американцы к этому относятся болезненно, но уже так безнадежно, что все шпионят. Вот, шпионят страшно. Сейчас добавляется дополнительная проблема, что еще и влияют на умы. Вот, а мы плохо живем, потому что читаем чужую пропаганду.
Но получается, что сознательно американцы, в смысле Вашингтон, пытаются полностью зачистить информационное поле, а тот же самый Карлсон указывает, ну, ребята, у вас у самих в пушку.
Да. Вот, Карлсон один из там немногих, кто сохраняет благоразумие. Не надо думать, что он за нас, он просто честно хочет сделать Америке лучше. И там, если обратили внимание, в этом его высказывании последнем, там есть одна фраза, которую я до сих пор думаю, что Фейсбуком, запрещенным в России, этим управляют враги Америки. Что они делают, это вредно для страны.
Но, Андрей Игоревич, вот с вашей точки зрения все-таки, понимают ли в Вашингтоне, что, стремясь контролировать все и вся, зачистить полностью информационное пространство, монополизировать социальные сети и хочу отключу, хочу не отключу, тем самым делают для себя тоже слабость, то есть как бы вот аверс и, значит, ну, в общем, две стороны медали?
Это действительно так, но, ну, собственно, любой учебник по теории управления, если помните, начинается с такой схемки, где там квадратик, стрелочки вперед, стрелочки из него, и кружочек обратной связи, что какой бы ты умный ни был, но если тебе завязать глаза, и никто не подсказывает, что ты едешь в кювет, ты съедешь в кювет, нужна всегда обратная связь. Вот, и вот честное обсуждение, там честная журналистика, ну, как минимум независимая журналистика, там независимое открытое обсуждение, альтернативные точки зрения, они нужны, но просто на уровне государства инерция большая, но в кювет едет долго. Вот, и в это время объяснять народу, что так жить нельзя, вот, что не надо, же, когда вас только гладят по-шорски.
Да, но мы же понимаем, Андрей Игоревич, что происходит определенная подмена понятий, когда пытаются там запретить что-то, или вот в случае американцев там заставить китайцев продать свои доли в ТикТоке, видимо, тому же самому Цукербергу или кому бы то ни было, может быть, Биллу Гейтсу. А происходит же манипуляция через то, что вот они за вами следят, за всей жизнью, а получается, что вот если товарищ майор из ЦРУ следит, это нормально. А если товарищ майор Ли там какой-то, это ненормально.
Ну, и это тоже. Вот. Ну, кстати сказать, вот позавчера, может быть, будет еще повод поговорить. Позавчера в Европе приняли закон об ограничении искусственного интеллекта.
Был там, такое,
Там первая статья именно про то, что ограничить слежку с использованием искусственного интеллекта. Вот, и там нападение на остатки нашей приватности. Потому что сообразили, что даже сейчас мы там ходим голенькие перед этими платформами. И, кстати, коммерческие платформы, нас знают гораздо больше, чем спецслужбы. Товарищ майор кормит с ладошки те же платформы. Он выбирает, что ему интересно из того, что уже видят.
Тогда, Андрей Игоревич, с точки зрения, опять же, там, безопасности и заинтересованности государства, у нас же история с Фейсбуком запрещенным тоже интересна. Он у нас как бы признан экстремистской платформой, Фейсбук, Инстаграм, но при этом не запрещено им пользоваться. И, с другой стороны, мы понимаем, что у нас есть как бы в ту сторону претензии, что вы пытаетесь следить, но прекрасно мы понимаем, что у нас тоже есть там свой родной товарищ майор, который в случае чего, если... Но у нас такое ощущение, что менее критично, что ли, к этому относится?
Смотрите, у нас относится более гибко. На самом деле, вы на очень интересную и такую, мне кажется, хорошую сторону обратили внимание. В Китае, допустим, вот такого рода платформы, если они считаются вредными, то они не просто технически закрыты и запрещены, они еще и законодательно запрещены. У нас можно смотреть, ну, не является незаконным, и читать эти вражеские платформы, раз, и пользоваться VPN-ом, хотя там сильно-сильно ограничено. То есть государство пытается сбалансировать, что, ну, кому надо, если хотите посмотреть, все-таки посмотрите, но пространство просто с точки зрения такой полезной массы мы будем заполнять подконтрольным и объективным по возможности контентом.
Понятно. Спасибо.
То есть наши пытаются там баланс какой-то здесь сделать.
Спасибо большое, Андрей Игоревич. Вас благодарю. Андрей Масалович был с нами, президент консорциума «Инфорус», эксперт в области кибербезопасности. Это лишний раз нам с вами, товарищи, в качестве такой пищи для размышления. То есть когда Google сначала говорил, да, что надо там, или кто объявлял первую войну, не Google, по-моему, ну просто американцы хорошо объявили войну ТикТоку, там востлевает умы, там еще что-то. То есть, когда свой растлевает умы, там та же самая Инста, Фейсбук, не знаю, Твиттер, потому что вы помните, да, что Дональд Трамп растлевал умы американского народа, поэтому ему надо что? Перекрыть доступ в социальные сети. Вот, после этого даже Маску пришлось выкупить весь Твиттер. Поэтому, в общем, все это, конечно, когда есть призывы к тому, что надо защищаться, потому что где-то кто-то кого-то прослушивает. Оказывается, да все друг друга прослушивают, на самом деле. И на кого надо, везде папочки найдутся. Но просто вот с точки зрения американцев очень плохо, что китайцы вот создали такую платформу, и тем более платформа угрожает американцам. Ну, вопрос, всем ли американцам, если американцы там сидят, и они не понимают ужаса происходящего с собой, или они угрожают Вашингтону тому же самому. Вот, а наша позиция, видите, она довольно гибкая. Ну, то есть у нас развиваются, конечно, свои платформы, у нас есть люди, которые говорят, давайте запретим YouTube, давайте все запретим, давайте свое построим. Но видно же, пока свое сложно отстраивается, хотя отстраивается, конечно. Поэтому вроде экстремистская платформа, та же самая, там, мета, да, но уже, правда, даже в ней неинтересно. А, ну, пользоваться, в принципе, можно. Вот. Главное не писать всякие неприятные вещи в виде там, поддержки ВСУ, не донатить их, не дай бог, потому что это вообще уголовное преследование. Ну, и чисто госизмена, по-моему. А так там посмотреть, видимо, можно. Но у американцев пожестче. У американцев пожестче вопрос, чем дело кончится.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Тем временем в Корее пошли на поводу Украины и отменили спектакль «Прима-балерина Большого театра» Светланы Захаровой. Там в Сеуле должна была быть постановка «Маданс», наверное, с 17 по 21 апреля с участием «Прима-балерины». Посольство Украины, рьяно посмотрев афишу и увидев там русскую фамилию русской балерины из русского театра, сказали, что Южная Корея ведет себя нехорошо. Посольство Украины сочло недопустимым в исполнении выступления исполнителей из стран-захватчиков. Вот такая формулировка. В Дипмиссии России призвали не политизировать культурные события. Зрителям пообещали вернуть деньги за приобретенный билет. Организовавшая гастроли балета Большого театра в Сеуле компания также объявила об отмене показа постановки. До начала пандемии ковида мы начали планировать и готовиться к организации выступления, но недавно из-за опасений за безопасность артистов и зрителей и по просьбе Центра искусства была согласована отмена, сообщили там. Сергей Черняховский с нами, доктор политических наук и профессор факультета политологии МГУ. Сергей Феликсович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, пожалуйста, я правильно понимаю, что вот даже настолько далеко культурные события, где задействованы российские деятели, не защищены от политизации?
Ну, культура вообще не защищена от политизации. Культура всегда, по сути, есть политика. И использование культуры любой стороной дает возможность ее противникам пытаться ее блокировать. Угу. Ясно, что Южная Корея не самый большой ненавистник России, но ясно также, что она не суверенна и никогда не была суверенной. Находится под контролем наших завзятых друзей.
А что здесь? Поэтому... Ну, то есть противопоставить здесь ничего бы невозможно было. То есть, скорее всего, в Сеуле даже и не предполагали, что украинцы возмутятся, потому что, ну, иначе они бы не дали вообще спланировать такое мероприятие.
Ну, скорее всего, да. Скорее всего, они относились индифферентно. В самой Корее, в ее обществе, есть настроение в нашу пользу. Мы забываем все время о том, что десятилетиями в Южной Корее шли бунты студентов с требованиями воссоединиться с Северной Кореей, угу, которая рассматривалась как более приемлемая для жизни простых людей общества. Вот сейчас там все сложнее.
Сергей Феликсович, да, но здесь просто интересный момент возникает. Мы же понимаем, что Украина действует, ну, довольно агрессивно в информационном поле, прям требует, ультиматум фактически выдвигает. И в этой связи штука же такая, что могут и остальные тоже послушаться. И получается вот это стремление отменить русскую культуру, где бы то ни было, постановка этого Большого театра, выступление там представителей оперы, еще чего-то, потихонечку у них может это начать получаться. А как этому противостоять?
Ну, они изначально сказали, что их внешняя политика будет агрессивной и наглой. Об этом говорил Зеленский. Противостоять можно только одним, по сути дела. Это более решительными действиями на поле боя.
Интересно. То есть противостоять агрессивной политике Украины вне поля боя можно через поле боя?
Практически да, потому что каждая наша... создание впечатления, что мы не быстро продвигаемся, и каждое такое сомнение, сильны ли мы, оно при выборе поведения другим дает толчок для того, чтобы сказать, так может действительно Украина так сильна. Это, знаете, ах, моська, знать, она сильна, что славит нас слона.
Понятно. Спасибо большое, Сергей Феликсович. Вас благодарю. Сергей Черняховский был с нами, доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ. А с вашей точки зрения, какие здесь действия логично предпринять? 7373-948, телефон прямого эфира. Умаров спрашивает, интересно, как себя ведут зрители, будут возмущаться, требовать чего-либо, ведь у них демократия, говорит Умаров. Ну, видите, им деньги за билеты пообещали. А спорт защищен от политизации, Константин Черный говорит. Нет, конечно, вы что? Константин, спорт — это сублимация войны. Изначально, в принципе, была. Понимаете? Потому что, ну, на время даже Олимпийских игр раньше, да, вот так в древние времена, даже конфликты военные останавливались. Потом это все заболтали, конечно, всю эту историю. Но спорт всегда был сублимацией. Ну, то есть мы с тобой на поле боя не сражаемся, давай с тобой там на ринге сразимся, где угодно. Вот, а теперь с театром. Ну, то есть, понятно, в базе, давайте так определимся, в базе отменить русскую культуру нельзя. А кто бы что ни говорил, нельзя, потому что это часть человеческой цивилизации. Русский балет, опера, книги, ну, то есть, литература, живопись – это часть. Украина, понятно, она хочет, так, как такой... невротизированная персона, говорит, мы ищем свою самостийность как? Мы отменяем все русское, потому что где-то в этом нам нужно раскопать что-то украинское, настоящее. А это сложно раскопать, потому что кругом русское. Ужас какой, правда? Поэтому мы там памятники снесем, не знаю, Екатерину Великую с пьедестала уберем, язык заставим учить всех другой, этот язык запретим, ну, в смысле русский, никто же не, в России же не запрещает, нет, ну, русский государственный язык, поэтому, а там вот отменим. И все остальные тоже должны это сделать, потому что так, с точки зрения Украины, может победить Россия. Вот. Но мы же с вами как бы относимся со скепсисом и немножечко крутим у виска, когда вот эти вот всякие экзальтированные особы из агрессивных феминистских там, или каких бы то ни было экологических движений идут и там Джоконду обливают супом. Потому что так они выступают. Вот, кстати, не знаю, за что они выступают так. Они против, по-моему, потепления климата. Они выступают и вот Джоконду супом обливают. Там еще какие-то картины портят. Ну вот Украина примерно так же себя ведет. Потому что есть какая-то, ну, вот, ну, это дипломатическая победа, да нет. Ну, с точки зрения Украины, наверное, да, потому что, о, мы не позволили русской балерине выступить перед корейской публикой. Не позволили, запишем себе в актив, как-то так. Но здесь как действовать дальше? Как здесь? То есть понятно, что Большой театр с нами, естественно. И Светлана Захарова тоже здесь. И все остальные, потому что изначально, помните, вынуждали же. Что надо уехать, надо покаяться, надо еще что-то. То есть сами деятели культуры, да, оказались тоже в сложной позиции. Но люди со стержнем внутри, они сказали, ну, моя страна, я предавать не буду. Ну, был контракт с каким-то театром, да, плохо, хорошо, там, плохо, что отменили. Просто потому, что русский паспорт. Просто поэтому. Ну, будем в России выступать. Ну вот так вот. Так, понял, все русское отменить, при этом спокойно использовать русские танки, ракеты. Это, кстати, да, Умаров, там же тем, ну как, это советские танки были, советские танки. Имеется в виду, когда украинцы, значит, этими и системами тоже там оборонялись, воевали, да, советскими системами, со всех складов своих взяли. Так, Большой театр вместо Лондона и Парижа в Пхеньян, говорит. А что плохого, Слейв? Что плохого? Расскажите, пожалуйста. Послушайте, в Лондон и Париж, демократические города в демократических странах, совершенно спокойно могут позволять себе приглашать русских артистов выступать у себя на мировых площадках, что раньше, кстати, тоже было. Могут? Могут. Мы сами себе это запретили? Нет. Кто это сам себе запретил? Они. Понимаете? Зажмуримся, как будто России нет вообще. Сотрем ластиком с карты. А с точки зрения Пхеньяна, хорошо, если едут российские артисты? Хорошо, если едут российские туристы? Хорошо. Публика просвещается, люди из России смотрят на эту страну, очень любопытную страну. А почему нет? Ну почему нет? Ну вот расскажите мне. Я не вижу ни одного аргумента. Потому что это глупо стремиться запретить полностью русскую культуру. Если в Европе, где бы то ни было, в отдельно взятом театре, в администрации Сеула, или даже, господи, в отдельно взятом Киеве, будут говорить, что «а давайте представим, что России нет». Но Россия от этого не прекратит существовать. Ну, не прекратит. И русские люди от этого не прекратят существование. И русская культура от этого не прекратит свое существование. Ну, хорошо, будете вы изымать это из библиотеки, ну, ладно, просто запретите письменность как таковую. Ну, не знаю, просто у вас же борьба такая идет. Запретите балет, запретите искусство, школу запретите, в конце концов. А то мало ли, то госпожу Крупскую можно вспомнить, да, правда, какую она внесла роль в просвещение советского народа, в том числе и на Украине. Ну, как-то так. Вот. Неприятно это, конечно, неприятно. Глупо, абсолютно глупо. Ну, посмотрим, какие варианты дальше возможны.